То есть первые три браки – это прославление Всевышнего. Мы ему говорим, что ты создал мир этот, и ты такой сильный, что ты создал этот мир. А теперь вот дай мне, пожалуйста, я сейчас буду перечислять свои просьбы, и ты мне, пожалуйста, дай то-то, то-то и то-то, раз ты такой сильный. Ну, это так, грубо очень говоря. Почему? Потому что, ну, это не только, конечно, это кавана. Кавана – это вообще представить себе то, чего невозможно представить, что мы стоим перед Творцом мира, и мы должны всячески как бы его возвеличивать, чтобы хоть немножечко прийти в нужное состояние. Потому что стоять, как любое число, оно неизмеримо меньше, чем бесконечность. То есть Творец – это бесконечность, а мы – это любое число. Поэтому невозможно сопоставить даже. Значит, но тем не менее приходится. И можно, значит, попытаться это сделать с помощью вот такого перечисления качеств Всевышнего, которые его делают там, значит, самым сильным и помогающим, и поддерживающим, и добрым, и так далее. Так вот, по мнению Рамбама, человек молится в основном, вообще молитва, как бы она предназначена для шаат цара. Шаат цара – это смехут, ша – это час, а цара – это беда, бедствие. То есть час беды. Когда человеку хорошо, так он как-то немножко об этом забывает. Когда ему плохо, возникает вопрос. Почему мы должны молиться именно вот теми словами, которые нам написали мудрецы наши, составили, и почему не можем обратиться ко Всевышнему своими словами? Значит, об этом мы немного говорили. Скажите мне, что вы сейчас считаете, точка зрения? Вот такой ответ можно будет на этот вопрос. Почему мы не молимся просто своими словами, а читаем, ну, писанными нам отец?
Я думаю, что мы просто, вот как считается, что Бог, когда создавал, то он и создавал этот язык для... Я думаю, что, может, мы утратили эти способности в течение, ну, вот, жизни вот, евреев. Я просто так предполагаю, что, может, евреи потеряли возможность ну, общения. Может, мы не можем общаться, потому что Бог создал специальный язык для того, чтобы к нему обращаться. Вот,
все... этот язык иврит.
Ну, иврит. И он специальным образом можно, значит, с ним как-то общаться вот именно вот такими словами. Я вот думаю, это как уважительное, может, общение с ним, ну, достойное, да. Богу.
Вообще, скажем так, что Бог, он полиглот. Он знает все языки, конечно. Поскольку он совершенный, то он может чего-то не знать. Значит, он знает эти все языки. Поэтому можно, вообще говоря, обратиться к нему и на своем языке. Мы с вами рассматривали, почему считается, что молитва на иврите более эффективная. Но в частности, одна из причин, потому что если человек молится в одиночку, то там нет шхины, то есть божественного присутствия. И молитву как бы Всевышнему доносят ангелы, которые знают только иврит. Но по этому поводу тоже нет единого согласия между Талмуде. И это очень простое, конечно, объяснение. А вообще, когда мы говорим вот эти слова, но это по поводу, то там каждая буква, она же участвовала вообще, она имеет смысл и имеет строение мироздания. То есть делаем что-то гораздо-гораздо большее, чем просто проговариваем эти слова. Но если от этого вообще отойти, не говорить про язык, а именно про текст сам. Почему мы не можем своим текстом, своими словами и мыслями обратиться? Почему мы должны какой-то брать, который унифицирован для всех?
Это не вместо жертвоприношений? Молитва вместо жертвоприношений?
Ну, хорошо, да. Вообще жертвоприношения были стандартные, стандартизованные, действительно. Но если говорить, что молитва вместо жертвоприношений, так молись как хочешь на...
Дело в том, что когда был разрушен второй храм, люди потеряли, ну, направление в вере. Тогда начало образовываться очень много сект всевозможных. И вот поэтому мудрецы решили создать единую молитву, которой бы придерживались еврейский народ, которая придерживался бы еврейский народ.
Это очень хорошее объяснение. Это первое. Второе – это то, что каждый человек, знаете, он же устроен по-разному. И если человеку как бы дать науку выражать эти просьбы, то мы даже при всем большом желании выразить все просьбы, так мы половину своих просьб мы забудем, половину мы выразим не так, как нужно, и еще половину выразим не то, что нужно. Ну, короче говоря, понимаете, человек, каждый человек, он воспринимает это по-своему. И мудрецы, которые на то они мудрецы, что они собрали, это же делал не один человек, это делал группа мудрецов, Санхедрин утверждал это все, потом отдельные там каббалисты, они это все проходили, поэтому и все там подчищали. То есть это очень глубоко составлено так, чтобы включить все просьбы, во-первых, какие могут быть, чтобы человек ничего не забыл. То есть включить все важные просьбы, не всякие, что есть. Это очень непростое занятие составить правильно молитву. И даже при всем нашем добром намерении мы просто этого не в состоянии сделать, потому что это была работа большой группы сначала, а потом отдельных мудрецов. И, сказать, не нам с этим сравниваться. Но при этом мы таки, да, своими словами можем вставлять то, что нам сказать, нужно и хочется. Значит, сейчас принято, что мы вставляем это только в одном месте, вот шмаколей, но это уже там ближе во второй половине молитвы. И там есть специальное место для личных просьб. Но вообще многие придерживаются, и Кицур Шульхан Арух придерживается этого мнения, что в каждом благословении можно вставлять свои личные просьбы, которые относятся к этому, ну, к теме этого благословения. Ну, например, в самом таком явном виде это выражено в исцелении, рефуа. Там просто есть часть, где вставляются просьбы личные там, о выздоровлении конкретных людей. Но тем не менее, в каждом благословении это можно делать. Более принято делать это в одном месте. Но разрешено также и в каждом. Но, конечно, по теме вот этого благословения, которое сейчас мы читаем. После того, как мы уже сделали три шага вперед, мы говорим фразу, мы ее подробно разбирали, для чего она нужна. «Адонай сфатай тефтах, утви ягид тегилатейха». То есть мы не полагаемся на себя, что мы сможем должным образом помолиться, и мы просим Всевышнего, чтобы он помог нам в нашей молитве. То есть чтобы он помог нам выразить все, что мы хотим выразить. Значит, дальше вот эти три благословения. Значит, первый поклон в начале. Барух ата Адонай, Элохейну, Элохей Аватейну, Элохей Авраам, Элохей Ицхак, Элохей Яков, Аэля Гадоль, Агибор Ванара, Эль Эльон, Гомель Хасадим Тувим, Бупоне Аполь, Вазохер Хасде Авот, Умеви Гоэль Левны Днехем, Леман Шмо Бахава, Мелех Озер, Умушия Умаген. Барух Ата, второй поклон. Барух Ата Адонай Маген Авраам. В одной брахе два поклона, в начале и в конце. Вторая браха Гвурот переводится как могущество. Ну, здесь гораздо, вы помните, гораздо более широкий смысл. Ата Гибор Леолам Адонай. Михае Метимата Раф Леошир. Маши Парох Уморид Агашин. Михалькель Хаим Бехесед. Михае Метим Бараханим Рабим. Сумех Нуклим Веруфе Холим. Уматира Сурим. Умикаем Эмунату Лишене Афар. Миха Моха Бааль Гворот. Уми Домелах. Мелех Менит, Умехае, Умацмия, Ишоа. Венейма Наталия, Хиот, Мепаруха, Таданай, Мехае, Амитмиш. Видите, в конце, поскольку это целый такой блок, каждая браха, а не одна фраза, значит, здесь такой вариант используется, то есть первый раз мы говорим Барух, а потом в конце мы говорим фразу Барух, которая подытоживает смысл всей этой. И третья браха последняя из цикла «Душа Ташема», благословение и освящение имени Всевышнего. То, что мы в личной молитве читаем в очень коротком варианте, и то, что в синагоге при повторении над Экантером читается как душа вместе с общиной. Очень важное. Ата Кадош, Вешимха Кадош, Укдошим, Вехоль Йом, Ягалелу Хасел, И Эль Мелех Гадоль, Вехадош, Атваруха Таадонай, Аэль Ахад. Значит, на этом заканчивается вот это первое речение, прославление, представление, перед кем мы стоим. И это такое высказывание идеи, что ты всегда велик и всемогущ, и ты был опорой нашим праотцам, и будь нам опорой, и ответь на нашу молитву. Значит, дальше идут уже 13 брахот, которые являются средними брахот, которые являются нашей просьбой к Всевышнему. Шаббат, шаббат. Вместо всех этих 13 есть одна. Одна, то есть, ну, там несколько частей, и это освящение шаббата. То есть заканчивается весь этот блок Баруха Ташем Макадеша Шаббат. Значит, то есть мы говорим о том, что, так сказать, происходит сейчас. Вот сейчас шаббат, и мы освящаем шаббат. Когда есть праздник, то мы говорим о празднике и освящаем праздник. Когда есть Рош ха-Шана и Йом-Кипур, там совершенно особые места. Первое начинается с Даат. Это не первая, а четвертая уже браха получается. Ата хонен леадам даат. Хонен – это мы говорили, что даруешь, ну как бы даром. Даруешь. Заслуживает человек или не заслуживает. И, собственно говоря, вот этот вот разум – это то, что отличает человека от животного. Ну, если мы не будем говорить про речь. То есть это разум божественный. Это разум, который позволяет… Вообще мудрецы говорят, что здесь имеется в виду даат Тора. То есть что значит Тора? Тора в широком смысле. Значит, если Всевышний нас сделал своими сотрудниками, сотрудниками в сотворении мира и в сотворении человека. Вы помните эту фразу знаменитую «Наасе Адам». «Наасе» во множественном числе имеется в виду, что сделаем ты человек и я тебя вот создал, так сказать, исходный такой вариант. А дальше ты будешь в течение жизни себя доделывать. И ты будешь моим сотворцом. Значит, если человеку дана такая привилегия, такая роль, значит, он же должен понимать божественный план, иначе он будет творить черти что. правда, и непонятно, что получится вообще из его сотворения. Значит, так вот, да, это способность понимать этот божественный план, божественную мудрость, которая дана нам в Торе, в разных вариантах Торы. И таким образом мы можем понимать, что же нам делать. Значит, у нас есть вот хорошая иллюстрация этому, это тфилин. У нас есть ручной тфилин и головной тфилин. И накладывание тфилина – это два действия, ну, на которые говорится браха, миллионна, и они едины, то есть в промежутке между ручным и головным нельзя разговаривать. То есть это показывает, что это связано воедино. А что такое головной тфилин? Вот головной тфилин как раз символизирует даат. То есть он вот здесь вот накладывается, говорит там родничок. Вот это вот место, видимо, куда мы получаем информацию. И он символизирует то, что человек может получить и понять вот эту божественную информацию, божественные законы, правила, мицвот. То есть что ему делать вообще? Что ему нужно творить? Как ему служить Всевышнему? Как ему себя достраивать? Как ему мир достраивать? Но поскольку мы живем в материальном мире, то человек может это реализовать только через материальные действия. Поэтому все мицвот у нас – это материальные действия. Значит, и таким образом от головного тфилина мы переходим на ручной, который символизирует действие. Действие и вот это вот должен быть единый блок. То есть прочитал, допустим, или услышал про какой-то блок, то он, ну, в идеале, что должно быть, он, эта мицва как будто в него входит. Помните, я вам говорила, что да, это когда человек соединяется с какой-то идеей, она становится частью его. То есть он эту мицву, он имеет в виду и только ее, ну, может быть, не одну, а много, но он полностью на ней сосредоточен, и он ее самым правильным и лучшим способом выполняет, а не так, что одной левой там я включил программу, а другой правой, или наоборот, я что-то там сделал, что нужно. Значит, вот это вот дар. И здесь есть два слова. Сейчас я включу презентацию. Вот, то есть мы с вами говорили о том, что это четвертая браха, да, хонен, это когда мы человека милуют, то есть милуют в том смысле, что ему и не заслуженно, но ему дают то, что он даже не заслужил, вот амнистируют, например. Он заслужил сидеть в тюрьме еще, а ему дает свободу. Точно так же нам дается каждому человеку вне его заслуг, а чтобы было, знаете, чтобы он мог быть человеком и отличать добро от зла, отличать, вообще различать вещи. Вот когда мы читаем Авдалу, например, там очень хорошо вот это вот разделение указано. Это вот нам, да, дает возможность понимать, что нас приближает к божественному, а что отдаляет. И делать осознанный, свободный выбор. Дальше. Так он нам для Адам Даат, умеламед ле енош бина. Понену Майтеха, Хохма, Бина, Вода, Парухата Аданай, Хонен, Адам. Значит, здесь перечисляются три вида познания. Хохма, Бина, Вода. Я вам рассказывала, что Хохма – это как первый этап, такой самый высокий этап, который исходит из уровня Хохма, недостижимого знания, познаваемого, то есть человек получает какую-то общую идею, у него вспышка в голове, и там нет еще никакого наполнения, поэтому сфера хохма, она ей соответствует буква Юд. Юд – это точка. Это точка, в которой происходит взрыв. То есть человека озаряет идею, допустим. Дальше хохма – бина. А бина – это уже… То есть хохма – это как божественное озарение. А бина – есть мнение, что это приобретается в процессе учебы, и есть мнение, что здесь тоже есть божественная часть. То есть это умение разобрать и собрать, изучить структуру или же создать теорию, которая описывает вот этот процесс, который мы придумали, и объяснить это все и понять, как работает. Хохма, бина, удат. А дат – это вот именно то, что вошло в нас, и мы теперь с помощью этого дат мы можем функционировать в мире. То есть мы каждую мицву, все, что мы делаем, правильно делаем, мы это как будто вынимаем из себя. Мы уже у нас внутри заложено это знание, как это делать. Знаете, и вот это знание, оно никуда не уйдет, его от нас уже невозможно отделить. Да, это соединение. И есть еще сехель, который, ну, примерно тоже, что да, и сюда скала, вот это посвящение. Леоскиль – это образовывать, скала, образование, посвящение. Значит, и вот мы просим, значит, есть хорошее такое выражение, что Всевышний дает разум тому человеку, которому хватает разума, чтобы просить о разуме. Это сказал Раби Нахман из Бреслава, которого очень любит Альберт. То есть это должно быть первая и главная просьба человека к Богу, потому что только это дает нам возможность выполнять нашу человеческую функцию, быть сотворцами Всевышнего, сотрудниками Его в исправлении себя, ну, доделывании, скажем так, в данном случае хорошо сказать, себя и мир. И в нашей идее, ну, это то же самое, только другими словами. Значит, когда мы действуем в нашем материальном мире, то нам постоянно приходится делать выбор. И выбор правильный между добром и злом мы можем сделать только на основании вот этого вот да, который у нас уже. Теперь, если мы вовремя сделали правильный выбор, то это очень хорошо. А если мы еще не сделали правильный выбор, а уже сделали какой-то плохой поступок, то анализ нашего поведения, то, что называется фишбон анефиш, он нам дает возможность сделать чуву. Поэтому следующее благословение, это по-русски раскаяние, но даже в русском тексте пишут чува. Ну и на иврите, конечно, пишется чува. То есть слово чува – это гораздо более широкое понятие, чем раскаяние. Раскаяние – это вот я раскаялась, и все. Значит, а что такое чува? Есть у Рамбама законы чувы, и есть очень много датов, книг, что на свете написано по поводу чувы. Значит, Лашуп – это возвращаться, Легаши – это возвращать или вернуть. Значит, есть такая фраза «Ашивейно Адонай Лейха Венашува». Нашува – это сказано в Мегилат Эйхайя, я в прошлый раз читала. То есть храм был разрушен из-за наших грехов, а теперь для того, чтобы храм был восстановлен, нам нужно сначала исправить свои грехи. Так вот, Ашивей на Адонай Лейха, верни нас к себе. Вот это вот почему нужно возвращать, куда мы ушли. Потому что каждый грех, он, ну это по определению. То есть когда мы делаем правильный мицвот, когда мы поступаем правильно, то есть выбираем добро, как Маша вот Варин говорил. Выбираем добро, выбираем жизнь, выбираем действовать в соответствии с повелениями Всевышнего. Мы как будто бы к нему, то есть не как будто бы, мы в духовном смысле мы к нему приближаемся. Когда человек совершает грех, он от Всевышнего отдаляется. Поэтому его нужно вернуть. Мы хотим, чтобы Бог нас вернул к себе. А самому это сделать иногда просто невозможно, потому что плохой поступок уже совершен в прошлом. И как бы мы ни раскаивались, мы не можем его аннулировать. Мы ничего не можем сделать с прошлым. А вот Бог, оказывается, может. То есть, оказывается, это он по определению может, потому что, во-первых, он существует вне времени, для него нет настоящего прошлого и будущего. Может взаимодействовать с прошлым так же, как и в будущем, и с настоящим. А с другой стороны, просто для него нет ничего невозможного. Значит, так вот мы его просим. Ашивейна Адонай Элейха, верни нас к себе, Венашува, и мы вернемся, мы хотим вернуться. Хадеш Ямейну Кепедем, то есть обнови наши дни, как раньше, то есть сделай так, чтобы мы вернулись как будто в прошлое и уже не поступали плохо. Чтобы было как раньше, вот как было замечательно во времена там, первого храма, царя Шломо. Да? И дальше вот эта вот цитата, она показывает из Иезекииля, она говорит, вот это речь Бога через Иезекииля, он передает людям, что Эмор, Эмор Элохим, значит, ну сейчас я не буду это разбирать, что разве я хочу смерти нечестивого? Где-то у пророков еще сказано, что Бог ждет вообще долго, он ждет до последней минуты жизни человека, грешника. И если он в последний момент даже раскаивается, то он его принимает. Значит, разве я хочу смерти нечестивого? Только лишь возвращение нечестивого с пути. И будет жить. Вернитесь, вернитесь с путей своих турни. И зачем умирать вам, дом Израиля? Ну, умирать, это понятно, это такое понятие, что грех, он приводит к смерти. Это, собственно, то, что имел в виду Всевышний, когда сказал Адаму, что не ешьте от этого дерева, потому что вы умрете. А змей ему говорит, ну смотри, вот ты ж кушаешь, не умираешь, значит, это все неправда. Но смерть имеется в виду смертность. Значит, ашивейну авину ле торатеха. То есть верни нас, Бога, к своей Торе. Векарвену малькейну. Лекарев – это тоже приближать. Векарвену малькейну. Приблизь нас, царь наш, ле аводатеха, к служению тебе. Ну, здесь производные лекарев и легиткарев, приближать и приближаться. Лаводатеха. Бе ахазирейну бичува шлема лефанейха. Лахзор – это возвращаться. Легахзир, опять же, эфиль – это делать так, чтобы кто-то возвращался. То есть сделать так, чтобы мы вернулись. Вот здесь какая, наконец это слово. К полной чуве перед тобой. Баруха та Адонай, ароце бичува. То есть мы знаем на основании там, пророков, на основании Торы, мы знаем, что Бог да хочет нашей чувы. И раз он ее хочет, значит он ну, для чего-то ее хочет. Он что-то хорошее с ней сделает. Сейчас мы увидим, что он с ней сделает. Сейчас я все вместе прочитаю. Ашивейну авину ле торатеха, векарвену малькейну ла аводатеха, ואחזירנו בתשובה שלמה לפניך. ברוך אתה אדוני, הרוצה בתשובה. Значит, чува, мы с вами говорили, что по описанию Рамбама чува проходит, человек делает чуву, проходит несколько стадий. Сначала это стадия разума, то есть это как раз вот то, для чего мы просим разум. Мы обдумываем свой поступок, и мы можем выделить, что можем сделать разделение, то есть что это, что там было плохое, может быть, там что-то было хорошее, но во всяком случае мы можем выделить часть плохую, часть, что мы совершили какую-то аверу, то есть какое-то нарушение. То ли это хет, помните, что хет – это простое такое, ну, как бы промахнулись, хотели как лучше, но не получилось. Получилось, что мы промахнулись, не попали в цель. А дальше авон, это когда мы тоже знали, как правильно, но и старались сделать, как правильно. Но наше ецерара, не дурное начало, оно нас победило, мы не смогли. Не было достаточно сил. И, наконец, пеша, это бунт, то есть человек знает, как хорошо и как плохо, и он сознательно как бы бунтует против Всевышнего, то есть он делает плохо сознательно. Он считает, что или сейчас другие времена, сейчас надо иначе Тору понимать. Я вот буду понимать так. И я считаю, что это правильно. И тогда это имеет очень тяжелые последствия. Вот здесь, значит, записаны эти слова. Лахато, Хоте грешник, и Леахти это сделать так, чтобы кто-то грешил, то есть совращать и промахиваться. Вот отсюда этот смысл промаха. Промах это Ахата, и грех это вот хэ. Хата – это грешник, а грех – вот. Значит, ну, здесь я не буду повторять, что это все эти значения, значение этого слова, оно происходит из двухбуквенной ячейки «хэт-пэт», которая означает как разрушение поверхности, то есть как бы образование, ну, как разъедание, что грех он как бы разъедает, делает поверхность не гладкой. Я это специально сейчас подчеркиваю, потому что сейчас мы будем говорить о том, как Бог ее назад сделает гладкой. Вот. Значит, вторая стадия чувы – это эмоциональная, то есть это соответствует трем уровням строения человека. Разум, эмоции, то есть мы должны очень явно так почувствовать все плохое, что связано с этим поступком, как стыдно, как, к чему он привел, и какие последствия могут быть, и просто ну, человек весь становится красный, горит там от стыда, и ему невозможно вообще об этом думать. Это модель того, что будет происходить там, значит, когда нас будут судить Да, так вот мы просим, да, а потом материальная часть человека, и мы должны на материальном уровне это исправить. И исповедоваться, то есть соединить духовное с материальным, когда человек говорит, вот это вот то, что у него в разуме было, он это переводит это на материальный уровень, он должен вслух исповедоваться обязательно. Исповедь это у нас называется виду, то есть это обязательная часть чувы. и постараться исправить все, что можно. Но большей частью, ну, очень часто, скажем так, то, что произошло в прошлом, исправить нельзя. Во всяком случае, полностью. Потому что все это прошлое время прошло. И этот поступок остался там. Значит, что мы тогда дальше просим? Мы просим, чтобы Бог нас простил. Вот мы сделали чего? Ну, я не сказала, там последняя стадия, что мы принимаем решение так не поступать больше никогда и не поступать. Проходим испытания. Так вот, следующее, шестое, это я прошу вообще прощения, что для тех, кто хорошо это уже усвоил, и что я повторяю, потому что, с одной стороны, я это делаю, что есть новые люди, которые присоединяются, с другой стороны, это настолько базовые вещи, и я стараюсь каждый раз сказать немножко с другой позиции, с другой точки зрения, потому что, может быть, вот именно такими словами это лучше получится.
Танечка, можно вопрос по этой от Пачуе?
Да, да.
Вот смотри, я всегда думала, почему вот грешники вроде так себя плохо ведут, и все, а они живут, а хорошие люди, добрые, вроде столько хорошего делают, и уходят. А получается, что грешнику как бы создатель специально дает возможность по максимуму протянуть его существование в надежде, что все-таки он дойдет до тшувы, получается.
Есть разные. Это одного ответа нет. Это знаменитый такой очень сложный вопрос. Праведник и плохо ему, грешник и хорошо ему. Значит, одно из объяснений такое, что есть такое вот высказывание, что как узнать, выполнена ли уже твоя миссия на земле. Если ты еще жив, то нет. Значит, вот ты правильно сказала, что грешнику дается максимум возможности все-таки исправиться. И, может быть, даже как-то искусственно продлевается. Но второй вариант – это то, что всякий человек, у нас нет белого и черного, всякий человек, там, грешник, ну, знаете, кроме Амалека, который честь разве, у всякого человека у него есть и хорошее, и плохое. Значит, по закону, духовному закону Сахар-Вэлона, то есть награда и наказание, человек должен за хорошее получить награду, за плохое наказание. Так вот, наказание ему приберегают для того мира. Потому что там-таки можно дать такое наказание, что мало не покажется. Ничего сравнимого с тем, что здесь можно придумать, даже не дай получать там наказание. Но в этом мире ему дают, так сказать, награду за то хорошее, небольшое, что он сделал. Поэтому он и живет хорошо, может жить хорошо, может. То есть ему здесь выдают всю его награду, там он уже никакой награды не получит, там он получит только наказание. Вот. С другой стороны, праведник, он получает наказание за то, что он плохо сделал здесь. И поэтому может выглядеть как эта череда прямо каких-то, значит,
Таня, это карет получается, это за то, что человек тут уже как бы чего сделал? Но нет. Он сделал что-то плохое, и его как бы здесь наказали.
Нет, карет. Карет, с чего и никакого отношения не имеет.
Нет, что я поняла, что карет, это не одно и то же.
Карет – это прям противоположные вещи. Карет – это наказание. Это отсечение человека от...
Шхины, да?
От Клаль Исраэль, то есть единая такая душа Израиля, как... объединение душ Израиля, это ее иначе Шхиной называют, и можно Клаль Исраэль, вот это более нам будет.
Просто нам Раби рассказывал, я немножко, наверное, не так поняла за карет, что...
Вот послушай, давай я тебе скажу, я не закончила. Значит, Так вот, самое тяжелое наказание при жизни, это только при жизни, короче. Это когда душа человека, она как бы отделяется от вот этой вот общей души всего народа Израиля. Это очень тяжелое наказание. Значит, можно сделать, ну, чува здесь чрезвычайно затруднена или почти невозможно. Но, ну, чува всегда, в общем-то, возможна, но может она быть вот как у Паро. Бог ему сделал такую уже ситуацию, что он уже не мог сделать чуву. Ну, типа, он уже так, столько у него было прегрешений, что он уже не заслужил эту чуву. Он потерял эту возможность сделать чуву. Значит, теперь это вот мы все прошли. А, вот. Так вот, слиха, прощение. Мы просим, чтобы Бог нас как-то сами, мы не можем исправить то, что было в прошлом, и оставила там слух. Значит, здесь я повторяю, что такое хет. И вот хет здесь нам вот сейчас важно будет, что это, ну, как будто такие вот как бы язвы получаются. Это рассечение, неровная поверхность, вырезание отверстий поверхности. То есть вот как коррозия такая. Значит, что делает Бог? Мы просим его, мы говорим ему, салахну, а слахлану авину. Кихатан. Значит, слах. Мы просим, чтобы он нас лислох. Лислох – это мы знаем, что слиха – это извинить, простить. Лислоах. То есть две последние буквы – это ламетхет. Две последние буквы – они основной смысл имеют. Так вот, ламетхет – это ячейка. Это устранять неровности с поверхности. Стирать что-то с поверхности. Делать ровную, гладкую поверхность. То есть что Бог делает? Он вот этот вот грех, который там где-то был, он как будто его вытирает. Вот поверхность была испорчена там дырками какими-то, рассечениями такими, изъязвлениями. А Бог ее выравнивает. То есть он убирает вот эти последствия греха. То есть как будто на этом месте ничего не было, понимаете? Как была раньше гладкая поверхность, так и осталась. То есть мы не испортили как будто бы ничего. Вот, значит, в этом смысле мы просим слах. Слах лану авину кихатану. То есть, простите, вытри нам это, сотри, все разровняй, убери. Потому что мы, да, совершили, как промахнулись. Мехаль лану малькейну кипашану. Что такое лимхоль? Лимхоль это прощать тоже. То есть раз прости, второй раз прости, только разными словами. Мхела это прощение. Но вот тут вот у меня есть слово. Хет ламет означает похожую вещь. Отбирать что-то с поверхности или выбирать часть. То есть была поверхность, на которой вот какие-то плохие части на ней застряли. И Бог как бы убирает с поверхности эти части. Понимаете, то есть в первом случае он ее как бы равнял, заглаживал, а тут он вот эти вот комки какие-то, какие-то части вот налипшие, плохие, он вот тоже убирает это, все шероховатости. Вот. И поэтому вы знаете слово халак. Халак – это гладкий. То есть это гладкий, это значит поверхность, с которой убраны все шероховатости. Вот это вот то, что мы просим. Значит, ты убери все, что мы там напортили, вот что мы ну, вот в этом творении, то, что я говорю, поверхность, вы же понимаете, что никакой поверхности нет. ну вот было, есть какое-то творение, да, как что-то там, в духовных мирах. И вот в этой структуре она должна была быть вот какая-то совершенная структура. А мы ее исковеркали, там, искорежили. Так вот мы просим, чтобы Бог загладил там все дырки, и чтобы он убрал все лишнее, что туда мы привнесли. И чтобы он сделал, как раньше было. То есть сделай, как раньше. Вот хадеш ямейну кэкэдэм. Обнови, как наши дни, как раньше. То есть сделай эту структуру такой же идеальной, как она была раньше, до того, как мы ее искали. Слав лану авену кехатану, мехаль лану малькейну кепашану. Пашана – это пеша, это самая большая степень греха. Хиэль тоф в салах ата. Потому что ты Бог, который делает добро. И вот это вот прощение, то есть все, так сказать, выравнивает, убирает и обновляет. Барух ата Адонай, ханун амарбели сло. Ханун, это мы уже говорили, что это как тот, который дает даром, который милость делает человеку. То есть он по милости своей умножает, увеличивает, а марбе, легарбот, это увеличивать, марбе, леслох, то есть он увеличивает это свое прощение. Значит, это было слиха. И дальше, следующая браха, это спасение, геула. Но слово геула мы очень хорошо знаем. Когда мы читаем вот это прощение, то принято так ударять себя в грудь немножко напротив сердца, такой обычай. Здесь мы попросили, чтобы вот мы сделали настоящую чуву по всем правилам, и чтобы в результате этой чувы, то есть к чему там? Так вот, да, мы, значит, сказали, что хануна марбели слов. А вот теперь геула, седьмая часть спасения, седьмая браха. Спасение на иврите геула. Давайте посмотрим, что такое аль. Да, сейчас я начну читать. Р-э на б-он-ену. Он-ену – это вот отсюда, это аль. Переводится как «наше бедствие». Варива ривену. И сражайся в наших битвах. Нарив – это сражаться, а рива – это как сражение. То есть сражайся за нас. Угелено, геула шлема, мгера, леман шмеха. И геолено, то есть освободи нас, геула шлема, то есть избавлением полным, мгера, быстрым, леман шмеха, ради своего имени. То есть это то, что в Торе, при выходе из Египта, эта идея часто повторялась, когда евреи очень плохо себя вели, и Бог их даже хотел уничтожить, ну вот как после золотого тельца. Так одним из главных аргументов Моше, когда он просил прощения, было, что же скажут другие народы. Они посмотрят и скажут, что да, такой слабенький у них Бог, не смог их даже привести, выполнить свое обещание, не смог привести их в эту страну обетованную, которую он им пообещал. Понимаете, то есть сделай это ради своего имени, то есть ради того, чтобы, ну, ради освящения своего имени, чтобы не подумали, что ты чего-то не можешь сделать. Вот ты пообещал нам, что ты геулу нам пошлешь, то есть что мы вернемся на свою землю. Это в Торе написано, что я вас выведу с четырех сторон света, Мербахан, Потаарец, Юлихейну, Камамиют, Лярцейну, и приведу вас, ну там мы просим, и приведи нас с достоинством, с поднятой головой в нашу страну, потому что это Бог нам все пообещал. Вот ты выполни это, может, у нас вообще никаких даже заслуг нет, и уж заслуги наших праотцов давно кончились. Но ради своего имени, то есть чтобы никто не сказал, что ты не смог выполнить обещание. Вот сейчас то, что все, что хорошее происходит в Израиле, вот то, что мы так хорошо прививаемся, что к нам приезжают уже там из 20 стран, по-моему, я слышала, к нам приезжают, чтобы посмотреть наш опыт, как мы так хорошо с этим вирусом справляемся, и с прививкой вообще, со всей этой системой прививок. И, ну и что на самом деле? Кидуш Ашем – это прославление Божественного имени, потому что мы его народ, и наши успехи – это как бы показывает, какую нам поддержку дает Всевышний, что какой он сильный, да, кстати, какие у него возможности, что народ не то что не погиб, а наоборот вот так процветает. Вот это называется Леман Шимха. Здесь я хотела объяснить, откуда берется из ячейки Айн-Нун, берется значение вот «они бедны» и «ле-анот» – это мучить, пытать. И, значит, это страдание, «он-ену» – это наше страдание. Ну, здесь вот «ларив». И дальше вот «геула». Значит, «геула» – это очень интересный корень, потому что «галут» и «геула» – они имеют на самом деле основную вот эту вот ячейку двухбуквенную, одинаковую. То есть «галут» – это изгнание, когда евреи уходят из своей страны в другие страны, уходят из своей страны, а геула – это, наоборот, избавление, освобождение, когда они свободны и возвращаются в свою страну. Но, может быть, еще в разных других, ну, каких-то духовных понятиях, но как бы то, что нам более знакомо, это вот в таком смысле. Значит, корень ячейка гимель-лам – это означает устранение преграды и открывание чего-то. Отсюда легалот, мы знаем, легалот – это открывать что-то или обнаружить. Там вот легалот, арцот, бельтиедот – это открыть страны неизвестные. Ну, знаете, как еще во времена там, Колумба. Теперь галуй, это было брахе ашер яцар. Галуй ва ядуа лифней кисек вадеха, там шеим епатеха хадмехем. То есть открыто и известно тебе. Галуй ва ядуа. Открыто и известно тебе. Лифней кисек вадеха. Кисек авод — это символ божественного управления, ну, как трон славы, это символ божественного управления миром. То есть так как ты управляешь миром, так тебе известно, что если там одно отверстие откроется, другое что-то, где нужно проходить, эта трубка заткнется, то человек уже не сможет жить. Отсюда геула — это избавление, то есть устранение преграды. А с другой стороны, ну вот легалот. Легалот – это избавлять, освобождать. А леглот – в пале. Легалот – это пень. А леглот – это как бы изгонять... Потому что когда народ уходит со своей страны, он как будто бы вот оголяется, то есть вот это смысл вот этот, открывание, то есть, ну, как защита верхняя снимается, в своей стране он как будто защищен. А вот эта вот защита снимается, и он получается совершенно незащищенный, такой уязвимый вот в этом галуте. Ну, это такое более простое объяснение. Есть более глубокие каббалистические, но пока нам достаточно этого. Значит, так вот, что мы просим. Мы просим о спасении, но это не то спасение, которое вот, ну, окончательное спасение. Геула, когда приходит Машиах. Мы не об этом просим. Вначале же идут личные просьбы. То есть мы просим, у нас какая-то проблема, у нас преграда стоит вот в жизни. Вот. Нам надо устранить преграду. Или же нам нужно открыть какой-то путь. Значит, вот мы просим вот эту вот геулу. Значит, такую маленькую геулу, личную. Ну, может быть, даже не личную, может быть, мы сейчас вот можем сюда вкладывать какой-то смысл, например, там о выборах. Вот у нас такая преграда, что полный бардак, куча этих партий, понимаете, и преграда для правых сил там, создать нормальное правительство, победить на выборах. Значит, вот мы просим убрать эту преграду, понимаете? Ну, вот можно такой смысл вложить. Я привожу примеры, какой личный смысл, вот что человека волнует сейчас, он может сюда вот эту вот кавану добавить. И даже может, по идее, если он молится один и не гонится за миньяном, то он может сказать об этом своими словами. Значит, давайте прочитаем полностью это вместе. Р-э на бе-он-ену, в-рива ривену, у-ге-олейну, геула шлема, мгера леман шмеха, ки-эль гуэль хазаката, варухата аданай гуэль сраэль. И, наконец, еще не наконец. Ну, то есть, наконец, это следующий этап. Следующий этап – это исцеление. Значит, это восьмая браха – рифуа. Значит, здесь нужно стоять на концепции, что наши грехи, они приводят к болезням. Потому что Бог сказал там в одном месте, что вот что, если ты будешь исполнять все мицвот, которые там я тебе сказал, ты будешь слушаться моего голоса, то никакие болезни, которыми там я поражал Египет, на тебя не наведут. Киани Ашем Рофейх, потому что я Бог, целитель твой. Значит, здесь отсюда вот такая концепция, что болезнь является следствием нашего греха. Но этот грех можно рассматривать по-разному. Знаете, у нас есть вообще мицва заботиться о нашем теле. И с одной стороны заботиться о нашей душе, с другой стороны, ну в каком смысле? Например, быть в депрессии. Это как будто грех. Почему? Потому что, то есть, казалось бы, ну что, это же я лично в депрессии, вот, мне так плохо, это типа болезни. Но на самом деле депрессия, она фактически выражает недостаток веры во Всевышнего, да? Она выражает какие-то, ну, наше неправильное поведение. Или наше неправильное поведение со своим организмом, что мы там перетрудились, надорвались. От этого тоже может возникать депрессия. Или же человек там заболел, он питался неправильно. Вот мы слушали курс там, по психосоматике Равата Альберта. Значит, наши неправильные мысли наши неправильные, они ведут к неправильным эмоциям. Неправильные эмоции ведут к нарушению энергетическому. Энергетическое нарушение ведет к болезни на материальном уровне. Это концепция психосоматики. Вот тут я забыла поставить. Стерла правильно писала, которая стерла. Вот. Значит, то есть в любом случае исходные были мысли неправильные. Неправильные мысли – это то, что мы неправильно поступаем. Значит, например, человек там гневался. Гнев – это большой грех. Гнев, мудрецы сравнивают с идолопоклонством до такой степени. Или же зависть, там, гава, это вот эта гордыня. Это все разъедает человека. Чувство мести, чувство... Ну, много всяких чувств, неправильных, так сказать, эмоций, неправильных качеств. Если они у нас вообще есть, это значит, что Богом, что у них есть правильное применение. То есть они нам нужны, чтобы правильно их использовать. Ну, вот как та же самая гава, скажем, гордыня, она может работать на нашу пользу, то есть когда мы хотим продвигаться, мы хотим достигать чего-то, знаете, становиться лучше, становиться там более известными, но известными в результате своей работы, в результате своих достижений, вот. Потому что если бы этого не было, так человеку было бы вообще на все наплевать, он бы сидел спокойно под пальмой. Знаете, как в этом анекдоте, что человек сидит под пальмой, и много говорит там, бизнесмен. Ну что, ты что сидишь, смотри, вот тут вот бананы растут. Ну и что? Ну вот ты бы насобирал бананы. Значит, и... Потом бы ты их поехал бы там куда-то и продал бы, и получил бы кучу денег, и стал бы богатым человеком, и купил бы там участок, и дом построил, и у тебя были бы слуги, и ты бы сидел спокойно в тени там и наслаждался сном. Ну так я и так сижу. Знаете, то есть вот как бы он сидел. И это прогресса бы не было, да? Значит, то есть это дано нам для хорошего, а мы используем это для плохого. Человек там рвется в власти, рвется к позициям и так далее, по трупам идет, по головам. И все вот это вот, оно влияет вот по этой цепочке, которую я сказала, оно влияет, это вот пора вот Альбергу, но влияет на наше здоровье. Поэтому лечить симптомы, то есть лечить там сердце, лечить легкие, лечить печень, это на самом деле неправильно. На самом деле нужно лечить мысли человека. Иногда, если болезнь не зашла далеко, так достаточно пойти к психологу или к нам, мы как религиозные люди, можем пойти к раввину, поговорить, выправить себе, так сказать, взгляд правильный на жизнь. И все, у нас уйдут все эти негативные потом эмоции. И энергетика нормализуется, и болезни не будет. Если это все Рамбам расписал вот в цепочке, такой, что на начальной стадии достаточно слова. То есть поговорить и... Достаточно там послушать урок хороший, рава, который хорошо это может выразить, или поговорить со своим равом. Ну, то есть Торы нам достаточно. А иногда уже болезнь зашла дальше, и этого, на этом уровне уже невозможно. Она дальше уже перешла. Она перешла. То есть нужно исправлять уже эмоциональный уровень. Значит, на эмоциональном уровне так Рамбам начинает с эмоций. Это Рав Тальберг добавил мысль. То есть мысль – это Рамбам начинает с эмоций. Вот на эмоциональном уровне может быть слово, можно поговорить. А мысль – это там, уже более высокий уровень. В общем, потом это, скажем, исправление энергетическое, это когда идут там, к экстрасенсу или же к мануальному там, терапевту и так далее. То есть он уже тебе в выравнивает эту всю энергетическую систему. А потом следующее это травы. Это то, что Рамбам, но травы это как лекарство. То есть иногда уже приходится принимать лекарства. А следующее это нож. То есть уже если болезнь так зашла, что только на операцию нужно делать. Вот. Но во всяком случае, по идее, над всем этим стоит вот Торы, мысли, то есть разум наш. И разум наш, мы говорили сейчас, что это разум как бы даат Тора, то есть это божественный разум. И мы просим таким образом излечения у Всевышнего, чтобы он нам помог этим воспользоваться. Но, знаете, мы ему говорим «исцели», значит, по-русски это звучит так, что «исцели нас, Господь, и мы будем исцелены. Спаси нас, и мы будем спасены». И пошли нам излечение и полное исцеление от всех недугов, ведь ты Бог, Царь, Целитель, надежный и милосердный. Потом дальше идет личная вставка и завершающее благословение. Значит, Рефаэно Адонай в Нерапе. То есть ты нас лечи в Нерапе, и мы излечимся. Ошейно, Ошея – это спасать. Ошейно в Невашея, и мы будем спасены. Ти Тегилатейно Ата. Тегилатейно – это прославление. То есть я бы здесь сказала, потому что мы тебя прославляем за это. То есть мы знаем, что это ты все делаешь, и мы тебя за это благодарим. Но здесь сказано наоборот, ибо мы прославлены твоими делами, я этого не понимаю. В Але Аруха Арухава рефуа шлема лехоль макатейн. И пошли нам аруха, это я забыла написать это слово, арухава рефуа шлема. Ну, аруха это тоже типа излечения. Ну, аруха, понимаете, это вообще это как длина орех. И длинный орех. И здесь есть значение как отсрочка. То есть пошли нам в том смысле, что вот отсрочку, то есть от болезни, чтобы мы успели исправить все. Аруха верефуа. То есть отсрочку сначала, а потом уже излечение полное. Лехоль макатейну. Ну, мака – это как удар, то есть на все наши недуги тут переводятся, то есть на все удары, которые ты нам дал. Потому что Бог Хиэль Мелех Рофе Нейман Верахаманата, потому что ты Бог, царь, который лечит, ну, верный, в рахаман. Вот это слово рахаман мы с вами учили, это тоже переводится как милосердно. Но мы говорили, что рехем это матка, то есть это так, как вот мать заботится о ребенке, это одно понимание. Вот так Бог заботится о нас. Вот милосердный в том смысле, что не то, что он нас там, знаете, прощает ни за что, а что он заботится о каждом нашем шаге и излечивает, вот, как мама нас лечит, вот так вот и он нас лечит. Это не простое, это не как врач, это как мама. А с другой стороны, здесь мне очень нравится такое объяснение, что рехем – это матка, то есть она, в ней ребенок проходит все стадии развития буквально там от клетки оплодотворенной до уже живого существа. То есть вот это вот качество рехем, милосердие, оно учитывает, оно как бы во времени распространяется. То есть оно учитывает не только то, кем человек был, вот что он там наделал в прошлом и какой он сейчас, но оно учитывает, какой он будет в будущем, потому что Бог же знает, к чему человек придет. Так вот он может быть сейчас еще негодяем, а потом он сделает чуву, и так вот мы просим, как бы, что ты нас, на нас посмотри в перспективе, знаете, и не суди нас. Вот знаете, как говорят, что человек ни в коем случае не должен кого-то осуждать. Ну, это можно там многими вещами, способами объяснять. Но в основе здесь лежит такая идея, что пусть сейчас он выглядит очень плохо и ужасно и безобразно, но мы понятия не имеем, к чему этот человек придет через год, через 10 лет или даже в конце своей жизни. А ведь важно в конечном счете, так сказать, ну, результат его работы в этом мире, то есть что он все-таки смог сделать. Поэтому не надо никого судить. Если судить можно только себя, как говорила моя сестра, что, как она говорила, быть уверенным можно в себе, только в себе, и то в прошлом. Вот так. Вот, потому что мы не знаем, что будет в будущем. Значит, ну вот тут вот очень интересная вставка. И когда мы хотим за конкретного человека помолиться. И рацион мельканиха, пусть будет твое желание. Адонай, Элохай, Элохей, Аватай, ну, Бог наш, Бог наших отцов. Шетишлах мхера, чтобы ты послал, ну, по своему, чтобы ты захотел послать нам, пришла, мгера, быстро, рифуа шлема, полное излечение, минашамаем, ну, с небес, естественно, рифуат анефеш, смехут, то есть излечение души, у рифуата гуф, излечение тела. То есть, видите, здесь заключено все то, в двух словах, о чем я вот так долго говорила, что нужно сначала лечить душу, а потом уже, ну, там, подлечить какие-то остаточные явления, которые в теле останутся еще, которые сами собой не уйдут, допустим, от того, что мы изменили наши мысли, наши эмоции, нашу там, энергетику. Ну, еще что-то осталось, и, значит, надо это подлечить. Так вот, мы просим Бога, чтобы Он нам дал вот это излечение и души, и тела. На первом месте стоит душа. Ну, дальше называется имя. Ле Холе. Ну, вот, допустим, мы скажем, Даниэль Бен Мирьям, Бетош, Таар, Хуле, Исраэль. И обязательно, когда мы просим о чем-то конкретном, мы просим Бетох, это как бы внутри, Шаар, Хуле, Исраэль, всего собрания больных Израиля. Вот, то есть мы всегда молимся в множественном числе за всех. Вот Хава Куперман, она всегда заканчивает свой урок так, что и пусть все здоровые остаются здоровыми. И пусть все больные излечатся. Знаете, то есть даже если нам понятно, что это невозможно, а все равно мы и так говорим.